слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Места тирольские, могилы русские. В начале этого лета в Южном Тироле по инициативе Русского центра имени Бородиной прошла международная конференция по Первой мировой войне. Дело в том, что в этих местах австрийцы держали множество российских военнопленных, которых использовали как каторжников. Всех поразило, что ныне местные жители, тронутые страданиями и смирением российских солдат, поставили им на свои собственные средства памятник. В Южном Тироле берегут их братские могилы. А московское издательство «Старое басманное» только что выпустило книгу «Да упокоит тебя чужая земля». 140 страниц этой небольшой книжки отданы скорбному перечню российских фамилий и имен. Это те, кто похоронен в Арка, Мирана, Бальцана. Россияне русского, еврейского, украинского, немецкого происхождения. Знатные, безродные, богатые и простые военнопленные. Все здесь равны перед вечностью. Автор книги Михаил Талалай. Предисловие книги написала известная итальянская словистка Бьянка Морабини Цогелер. Она председатель культурной ассоциации «Русь». Она же предоставила для книги старые фотографии и те, что были специально сделаны для данного издания. Ну, а мы встретились с автором, историком Михаилом Талалаем, хорошо знакомым нашим слушателям, и завели беседу о русском Тироле. Михаил, как-то в последнее время эпитет «русский» или «этнографический» такой термин стал прикрепляться чуть ли не к любому географическому названию, к любому топониму. Вас не смущает, что всюду отыскиваются русские, и любой земле на земном шаре это слово начинает подходить? Это создает дополнительное удобство для исследователя, для историка? Или в этом есть какое-то противоречие, какой-то парадокс? Вообще, тут гладко с этим вопросом или шероховато?
Ну, в разных местах по-разному. Там, где к русским относятся хорошо, я думаю, что это гладко. Как, скажем, в Италии. В рамках европейского сообщества, мне кажется, вот итальянско-русские отношения, они, быть может, наиболее благополучные. И когда я рассказываю, что занимаюсь Россией, русским присутствием, обычно это встречает благожелательное одобрение, интерес, разного рода положительные эмоции. Ну, скажем, в других странах, быть может, в той же самой Греции, когда я занимался тем же самым, там уже с некоторой такой настороженностью ко мне относились, и мои те же самые изыскания относили к разряду панславизма и попыток русских проникнуть в Константинополь, к проливам, захватить Афон и прочие замечательные вещи.
То есть, как бы немножко православная ревность сквозила?
Ну, да, между сестрами, скажем так. И поэтому русской Греции я бы постеснялся бы, скажем так, продвигать такую науку. И русский Афон, хотя вот я сам занимаюсь и долго колебался, все-таки греки, надо сказать, морщатся, когда слышат такое выражение «русский Афон». Хотя оно тоже стало уже употребимым. Некоторое время я смущался. Мне казалось, это некоторым таким экспансионизмом, действительно империализмом и прочее, называть все русским, русско-флоренцией и прочее. Но смотрю, действительно идет такое продвижение вот этой темы, названия «Русские где-то». Это более красочно, более емко и даже более расширительно, потому что, например, говоря «русская Тоскана», я лично подразумеваю не только русских в тосканцев, не только русских в Тоскане, но и самих тосканцев в России. То есть это две культурно-географических реалии, объединенные в одно целое.
Но Тосканская Русь не скажешь.
Ну, их мало тосканцев, а нас много.
Что же такое русский Тироль?
Русский Тироль – это по определению русский мир в Тироле, как он возникал, формировался, наиболее яркие личности, следы, памятники, литература, музыка, некрополь русский. И это, надо сказать, совершенно необычная для меня оказалась географическая область, потому что речь идет преимущественно о Южном Тироле, который находится на территории, как известно, Италии, входит в состав Италии. Как ни странно, в Северном Тироле, там, где Инсбрук, столица всего исторического Тироля, там русских было меньше, и как-то следов там меньше, может быть, им некому там заниматься. Мне же лично, как русскому итальянцу или русскому живущему в Италии, очень повезло, что после окончания Первой мировой войны Италия получила такой замечательный трофей. Лакомый кусок, большой кусок, красивый, Южный Тироль. Балкон, как называли в Австрии, Средиземноморский балкон Австрии, который смотрит в сторону Средиземного моря, в сторону тепла, апельсинов, лимонов, вина.
А балкон из-за своего возвышенного расположения, да?
Да, ну кто там бывал, поймет, почему балкон. Действительно, это террасы, доломиты, такие очень плато, действительно похоже на балкон. Что получилось? Эти земли, в общем-то, коренное население южные тирольцы, немецкоговорящие. Но там всегда существовало небольшое итальянское население, скажем так, в Южном Тироле. И после Первой мировой войны, понятно, Австрия проиграла, надо чем-то жертвовать. И если некоторые участки, которые получила Италия, не бесспорно были заселены итальянским населением преимущественно, как, скажем, регион Трента, граничащий с Южным Тиролем, то, конечно, Тироль такая спорная область. Но все-таки Италия победила. Долго, кстати, Италия колебалась, с кем воевать, на чьей стороне. То ли быть союзницей Австрии и воевать против России, то ли наоборот. Но в итоге приняла верное решение. Уже в 15-м году Италия вступила в войну. И началась после 18-го года, по Версальскому договору, эти земли вошли в состав Италии. Началась, надо сказать, насильственная италианизация, если мы двинемся так в историю Южного Тироля. Всех тамошних немцев, австрийцев, тирольцев, как хотите их называют, называете в Италии, их называют просто немцы все. Тедешки, если так, с неаполитанским акцентом. Они по указу, особенно Муссолини, который в этом отношении наиболее себя так ревностно и проявлял, они приобрели итальянские фамилии. Даже дошло до такого зверства, ссекали, срубали на могилах немецкие фамилии и в соответствии с новыми итальянскими вариантами переписывали прямо на надгробиях. Всю избили топонимику. Я вот как ревностный борец исторической топонимики, честно говоря, возмущен. Сейчас там официально двуязычие, гуляешь по этим городам южнотирольским и видишь в старом городе Данте-штрассе, Кардуче-штрассе, Бокаччо-штрассе. Города, правда, не переименовывали, но искали какие-то древние итальянские, иногда даже выдуманные соответствия. Но, тем не менее, тирольцам долгое время не удавалось отстоять свою, скажем, независимость культурную. Были запрещены немецкие школы, образование. В общем, такой накат был, наезд на местных тирольцев. И надо сказать, что они бросились в ноги даже Гитлеру. В 1938 году, когда он приехал в Италию с официальным визитом, они попросили у него заступиться за их немецкую культуру. И фюрер здесь неожиданно проявил такой-то реал-политик. Он сказал: «Братья немцы, терпите, итальянизируйтесь. Муссолини сейчас наш друг, это его территория, поэтому сделать я здесь ничего не могу». Но после Второй мировой войны, надо сказать, этот регион стал одним из самых богатых. Ну, скажем прямо, просто самый богатый регион в Италии. Потому что там всегда существовали эти тенденции сепаратистские. И правительство итальянское, чтобы как-то умерить этот шовинистический пыл, проводит там очень щадящую налоговую политику. То есть налоги, которые платят жители Южного Тироля, они не идут в общий бюджет, государственную казну, а тратится на месте. Но, надо сказать, тратится с толком, очень разумно, и поэтому видно, что это место этот край необычайно богатый, цивильный, развитый и прочее. Ну и плюс, конечно, вот сочетание всего этого немецкого, итальянского, русского меня подогревает как исследователем. Три разные культуры. Есть еще четвертый, совсем маргинальный. Там живет еще такой полузабытый народ ладзины, который говорит на ладзинском, ретро-романском. Но это уже совсем немножко в сторону. И напоминает мне немножко ситуацию в нашей бывшей советской Прибалтике. Приезжая в Южный Тироль, я вспоминаю свои немецкие познания, очень скромные, и стараюсь говорить, когда там, видно, они как-то себя позиционируют и в одежде, и уж видно, когда настоящие тирольцы, они отличаются соматически от итальянцев. Говорю «Данке шон», «Битте шон», «Фрау», «Мадам». И вижу так в ответ улыбки. Люди отвечают вот на мою признательность к их историческим, к немецкоязычным корням. Поэтому русский Тироль, в первую очередь, это русский Южный Тироль для меня. И здесь открылась целая толпа россиян, которые очень любили именно Южный Тироль. Там бывали, жили, обустраивались. Совершенно разные пласты русской жизни, ну, скажем, начиная с середины XIX века. Альпы, Доломиты, прекрасный воздух, одновременно болезнь 19-го, начала 20 века, туберкулез, то, что мы знаем по романам, слабогрудые больные стремятся в эти места, туда приезжают венценосные особы, в частности, австрийская императрица Сиси, Елизавета, она обожала Южный Тироль, жила там в одном замке, сейчас в Миране стоит памятник Сиси, в замке, где она жила, музей устроен. И я нашел, кстати, еще не опубликованные воспоминания Александры Илларионовны Воронцовой-Дашковой, где она пишет, когда девочка, она была в Южном Тироле со своими родителями, они встретили однажды красиво одетую даму. Дама заинтересовалась, что пьют эти русские девочки. Они пили кумыс. Россияне привезли в Тироль кумыса лечения. Одновременно вот воздух, там лошадей нашли, доили их.
А, все-таки лошади были местные. Я думал, они привезли с собой, как завтрак туриста потом возили.
Но были наши специалисты, которые приехали действительно. Были наши врачи тоже в середине 19 века, когда вот образовался массовый поток курортников. Там же возникла вот густая среда русских врачей, известные их имена. Это Михаил Мессинг из Нижнего Новгорода, Лев Левшин из Казани, кстати, вот из тех мест, где, собственно, знали кумыс. И девочки Воронцовы, Дашковы пили этот кумыс. Императрица заинтересовалась, вместе с ними отведала и очень подружилась даже с этими девочками. И когда они потом были в Вене на каких-то торжествах, уже взрослыми, достаточно барышнями, они вспоминали вот эти миранские встречи. Поэтому в первую очередь это курорт, великолепный курорт той эпохи, которую мы называем «Belle Époque», прекрасная эпоха, не познавшая ужасов Первой мировой войны. И, надо сказать, вот этой русской, очень густой русской жизни курортников помогали многие обстоятельства. Существовали, ну, целые инициативы, ну, преимущественно частные, конечно, которые способствовали, или, говоря современным языком, спонсировали вот этих курортников. В частности, я был впечатлен, что очень много российских евреев, казалось бы, масса такая угнетенная, жили в Южном Тироле, лечились. Дело в том, что один из русских богачей, известно даже его имя, еврей Хаим Дов Мазель, житель некого городка, местечка Проскурово, он организовал специальный русско-еврейский фонд на отправку в Южный Тироль, в Мирано, бедных евреев. И целые потоки отправлялись на вот эти средства этого фонда и лечились преимущественно в Миран. Это был такой центральный курортный
место. Это все были туберкулезники?
Это в основном были туберкулезники. Я находил их воспоминания. Некоторые туберкулезники дожили до 80-90 лет. Там какие-то бабушки, которые же советским своим внукам рассказывали о Южном Тироле. Были известные имена. В частности, там вдыхал горный воздух со своей больной мамой Дмитрий Багров, убийца Столыпина.
Подзарядился и в Киев.
Да, и вернулся обратно. Там, в Южном Тироле, лечились, ну, три основателя, три богатыря русско-еврейской литературы. Это Осип Рабинович, хорошая фамилия, житель Одессы, основатель газеты «Расцвет». И вообще он считается одним из основателей русско-еврейской литературы, чуть ли не предтечей Бабеля. Он, кстати, умер в Мирано. К сожалению, Мирано ему особо не помог. Писал он, как мы знаем, на идише. Там же был и Шалом Алейхим в Мирано лечился. Когда ему посылали поздравительные телеграммы, и они шли в Мирано, который он тоже любил, ценил. У него фамилия, кстати, тоже была Рабинович. И он взял псевдоним Шалом Алейхим, чтобы не совпадать с своим собратом Осипом Рабиновичем. Другой менее известный русский еврей – Перец Смоленскин, который жил в тех краях. Там он себя называл Петр Смоленскин, и он тоже жил в Южном Тироле и умер, кстати, в Мирано. И он основал на территории Австро-Венгерской империи, это все еще речь идет об австрийских временах, основал периодические издания еврейские, но он уже выбрал иврит, в отличие от Рабиновича и Шалом Алейхема, и считается одним из таких вот провозвестников новой уже еврейской литературы именно на иврите. Ну, это вот, скажем, демократические нижние слои, наряду с которым российская аристократия, великие князья, великие княгини, балтийские немцы, которые очень любили Южный Тироль, язык немецкий, обстановка знакомая, и поэтому необычайное число именно балтийских баронов, которые там жили на рубеже веков 19-20, но многие, кстати, из них и остались.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Места тирольские, могилы русские. Мы беседуем с историком Михаилом Талалаем, автором только что вышедшей в Москве книги «Да упокоит тебя чужая земля».
Коренным русским и такой разночинной среде очень помогла история с Надеждой Ивановной Бородиной. Это замечательная история, которую я достаточно подробно раскопал. Москвичка, купчиха, приехала в Тироль лечиться, увидела вот это прекрасное место, полюбила и оставила завещание на свои средства. Она завещала учредить там русский дом, построить санаторий и принимать там, ну, за символическую плату малоимущих россиян. И так и было. Этот дом назвали в честь Надежды Ивановны Бородиной. Очень серьезный капитал был оставлен. Возник русский комитет. Речь идет о 1870-80-х годах, то еще очень достаточно давно. Из русских врачей этот комитет, который эту сумму рецептировал, и начал строительство этого замечательного санатория, который существует до сих пор, правда, так, в архитектурных формах. Был учрежден устав, опубликован на немецком языке, потому что и на русском, потому что мы все еще в Австрии находимся, где было говорено, сколько принимается, какая плата, где живут, читальни, где собираются, что после 9 вечера нельзя играть в комнатах на музыкальных инструментах, что безнадежно больные не принимаются, чтобы, возможно, так сказать, не травмировать людей, приехавших туда на излечение. И мы напечатали книгу с моим соавтором Бьянкой Морабини-Дзёгелер, где, ну, как исследователи-историки, мы опубликовали главные цитаты из этого устава. И, к сожалению, обидели местные общины, процитировали, что не принимаются безнадежные больные, не принимаются также поляки и евреи. Вот эта фраза очень обидела еврейскую общину местную, и нам пришлось очень долго восстанавливать и объяснять, что имелось в виду не какая-то расовая ненависть, а имелось в виду вероисповедание. Поляки, это значит католики, и евреи крещенные принимались. Потому что по замыслу купчихи это было учреждение, ну, с такой очень сильной православной составляющей. При доме существовала православная церковь, выписывали монахов из Александра Невской лавры, они приезжали вот на весь этот сезон, дом работал весной, осенью и зимой, летом закрывался. Приезжали монахи, больные пили кумыс, гуляли по Альпам, одновременно участвовали вот в литургической жизни. Это основательница Бородино, кажется, очень важно помолиться, причаститься. Ну и понятно, вот в таких условиях больные, им очень была важна эта составляющая. И поэтому заранее оговаривалась просто такая русско-православная база этого учреждения. И мы нашли с Бьянкой в архивах изумительные фотографии той поры. Они опубликованы вот в этой книжке, она, к сожалению, малоизвестна, то, что вышло и там же, в Южном Тироле. Это дамы в белом, с зонтиками, мужчины в тройках, которые перед возвращением в Россию, человек 30-40 жителей этого русского дома, они собирались на ступеньках вместе с монахом из Александра Невской лавры. И вот такой заключительный снимок обитателей этого русского дома.
Михаил, простите, вы о какой книге говорите, которая как называется?
Эта книга называется «Русская колония в Мирано». Она вышла в 1997 году в городе Бордзано, столице Южного Тироля. И там есть текст на русском, но книга в Россию практически не поступила. Но мы надеемся, что рано или поздно мы сделаем что-то, напечатаем здесь, в Москве. Все изменилось, конечно, в 2014 году. Вся вот эта прекрасная, красивая жизнь, она в раз рухнула. Курортники разъехались, уехали из русского дома. Не только из русского дома, очень многие там были санатории, которые держали русские люди и ориентировались на россиян, отдыхавших в Южном Тироле. И назад они уже не вернулись. Август 2014 года, война. И там появилась совершенно новая категория россиян. Это военнопленные. Для меня это было неожиданностью открыть там целый пласт этой русско, австрийской, итальянской жизни. Тысячи и тысячи российских военнопленных. Почему? Дело в том, что для Италии Южный Тироль это было нечто вроде такой... Сибирью трудно назвать, место ссылки на дальние рубежи Австрийской империи, горы, оттуда трудно было сбежать. Было такое политическое решение, пленных русских, а взяли в плен, как мы знаем, тысячи и тысячи, отправлять туда. Там возникло несколько лагерей, и русских военнопленных использовали на строительстве железных дорог, на строительстве автомобильных и прочих дорог. В помощь крестьянам посылали. В общем, на самые-самые разные такие очень трудные работы, потому что их действительно эксплуатировали очень сильно. И эта страница только-только приоткрывается, потому что ею не занимались ни австрийцы, потому что там военнопленные, добавка это все на территории же Италии. В России забытая война, кому эти военнопленные нужны. Надо сказать, что сами местные жители, они сохранили память о русских военнопленных. В прошлом году уникальное произошло событие. Один местный житель в Южном Тироле на собственные средства соорудил памятник русским военнопленным. Прекрасная скульптура, как россияне строят железную дорогу. Почему? Дело в том, что он сам их не видел уже. Но его мать очень много рассказывала. Для матери крестьянки тирольской это было самое большое событие в жизни. Видеть тысячи этих людей, с некоторыми она общалась и познакомилась, и подружилась даже. Видеть их страдания. И вот она все эти рассказы передала сыну, и он поставил такой вот замечательный памятник. Многие из них там и упаковывались. Братские могилы существуют примерно в 10 городках. И я, в общем, сейчас составляю список этих захоронений. Естественно, это были не только коренные русские. Я нашел в церкви в Никольской списке православных. Это были мусульмане. Это были те же самые евреи, которые похоронены там на еврейском кладбище, на могилах которых написано «русские военнопленные» и многие другие. Составлял их каталог русской библиотеки, нашел книгу, которая принадлежала военнопленному, и там даже написано там «Бывший солдат Ахтырского полка», такой-то басня Крылова через все фронта Первой мировой пронес, и там эта книжка застряла и осталась. И там уже записи последующих читателей этой книги одного польского офицера, который написал «Я поляк, католик», но эту книгу я получил от русского военнопленного вместе со знаменем полка, который он хранил все эти годы. Я пишу к будущим русским, пусть они знают, что я храню это знамя. Пока вот следы не нашел я этого поляка, куда он потом делся, но, возможно, еще, так сказать, этот поиск закончится. Некоторые там остались, тянутся ниточки. Ну и так шутливо местные жители говорят, это тоже имеет такое прямое отношение к русскому Тиролю, что после пребывания такой массы российских военнопленных, там как-то появилось больше голубоглазых, светловолосых, и какой-то такой славянский генофонд стал проявляться.
Михаил Талалай. Мы прервемся для краткого объявления и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Ураган остановил предвыборную кампанию в США.
Комментарии экспертов.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер о политических репрессиях в России.
В блогах «Свободы».
Почему новые левые находят общий язык с исламистами.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Места тирольские, могилы русские. Мы беседуем с историком Михаилом Талалаем, автором только что вышедшей в Москве книги «Да упокоит тебя чужая земля. Российский некрополь в Южном Тироле». Книга только что вышла в московском издательстве «Новая басманная».
Военнопленных в 18-19 годах освободили. Ну, освободили в кавычках, сейчас такое вот освобождение, в кавычках употребляется термин, потому что итальянцы не знали, что делать с этой массой россиян, которые сначала находились у австрийцев в плену, и итальянцы не знали, кому их отдавать. В России гражданская война идет, и на этих военнопленных стали претендовать сразу две стороны – Красная Россия и Белая Россия. Засылали своих эмиссаров и требовали, что их надо на пароходы и отправлять туда-то. Итальянцы, чтобы разобраться, все это собрали военнопленных и отправили на Сардинию. И бедных военнопленных там держали еще года полтора, пока выяснилось, куда они все-таки хотят. Но там, надо сказать, сработала уже агитация левая. И большая часть все-таки захотела уже в 20-м году, но там уже исход гражданской войны тоже стал прорисовываться, они вернулись в Советскую Россию. Но некоторые так и остались там, на Западе. Так что вот эта история русского Тироля сейчас приоткрывается. И затем началась история уже эмигрантская. Вместо курортников, вместо военнопленных там оказались белые эмигранты. И они заселили что? В первую очередь, это русский дом. Он стал важным центром. Там и церковь, и воспоминания, прекрасная библиотека. И многие там поселились навсегда. И особенно яркие фигуры мы изучили, написали. Если вспомнить самых ярких представителей, жителей русского дома, то это, конечно, Наталья Михайловна Правосудович, замечательный композитор. Всю жизнь она прожила в этом русском доме до своей смерти. И уникальная совершенно биография. Ученица Скрябина, Глазунова. Ей удалось уехать последним потоком из уже советского Ленинграда. Ей помог Глазунов, когда отца Парвасудовича арестовали, сослали на Соловки, потом расстреляли уже чуть позднее. Один из первых был таких расстрельных потоков, инженер-путеец. Глазунов, почувствовав, что любимой ученице грозят какие-то кары, отправил ее в Германию легально. Ученица Шонберга, знаменитого новатора, додекафониста. И она легально выехала, не знала даже, что отца расстреляли, но когда узнала, понятно было, что возвращаться нельзя. И тут узнала о Мирано, хорошо знала немецкий язык, хотя это уже Италия, поехала там в Мирано. И там уже жила, сочиняла музыку, была очень известным композитором на Западе, попала в разного рода энциклопедии и успела откликнуться на просьбу Солженицына отправлять воспоминания, разного рода артефакты, отправлять Александру Исаевичу. Отправила по адресу Вермонт. И вот удивительное дело, мы нашли буквально на днях ее бобины, кассеты, которые пропутешествовали из Южного Тироля. Они отправились в Америку. Из Америки Солженицын привез в Москву. И они затем были переданы в Дом русского зарубежья. Лежали здесь до поры до времени. И вот сейчас мы эти бобины держим в руках. И идет речь о переводе их на цифру. Таким образом, мы, может быть, услышим вновь произведение Натальи Правосудович.
А что на этих бобинах? Музыка или воспоминания?
Музыка. Это ее музыка. Воспоминания все-таки на немецком языке. Она писала о семье Скрябина, о Шонберге. Интересно, что, будучи ученицей авангардистского композитора, она в эмиграции писала в русском классическом духе, в таком ретроградном совершенно духе. И музыковеды страшно удивились, когда изучили в нотах, по крайней мере, ее композиции. Это конец XIX века. И, возможно, какая-то ностальгия ее и отрыв от родины воспрепятствовал ей воспользоваться тем, что ей хотел дать Арнольд Шонберг.
Учителя она отвергла. А были ли у нее контакты с русской эмиграцией, хотя бы европейской, в течение стольких десятилетий, если, как вы сказали, она дожила до солженицынских времен?
Да, несомненно, она была женщиной скромной, и круг ее знакомств тоже был женским, она не вышла замуж, поэтому ее переписка сохранилась, это были русские итальянки, то есть семейство Добижи-Ростковских, которыми тоже занимались, она переписывалась со священниками, с монахами, была очень набожной женщиной и оставила то немногое, что она накопила русской церкви, причем зарубежной. Вот были вот эти юрисдикционные какие-то распри, и парижскую юрисдикцию она считала слишком либеральной, слишком там просоветской, а вот зарубежная церковь ей более импонировала. Так что эти связи были, но, скажу так, на бытовом уровне. Какие-то там светилы с ней особо не переписывались. Из других замечательных наших соотечественников вспомним, конечно, Любовь Федоровну Достоевскую. Долгое время это была потерянная дочь Федора Михайловича. Уехала еще до революции куда-то тоже на лечение. Где что? Ну, было известно, что в каком-то городке Гриес. Где такое вообще? Что это? Ее могила считалась долгое время утраченной в русском мире. И вот ее часть итальянская, она была нами изучена. Тоже мы выпустили книжку о Любови Федоровне Достоевской. И вот этот Гриес, это тоже небольшой городок, он сейчас вошел в городскую черту столицы Южного Тироля, города Бальцано. А когда-то это был небольшой курортный центр, она также жила в санатории, не думала, что она никогда не сможет вернуться в Россию. И ее самую лучшую книгу, она себя пыталась сделать тоже романисткой, писателем, ну, понятно, с такой громкой фамилией. И, похоже, она была дамой с амбициями, потому что ей предлагали, ну, под псевдонимом печатайтесь, печатать книги Достоевской, ну, художественные, не воспоминания, которые, ну, ура, пошли, а романы, три романа она написала, Любовь Федоровна. И все три, в общем, так сказать, провалились. И ее лучшая книга была написана в Тироле, Достоевские воспоминания дочери. Писала она ее на русском языке, но это 20-е годы. Она была, понятно, ярой антикоммунисткой и писала о том, что то, что совершилось сейчас в России, это, естественно, пророчество моего отца, выводило все оттуда, от бесов. И ее воспоминания вышли впервые на французском, потом на немецком, на голландском, на итальянском. Но потом, как ни странно, вышли тоже в Советской России. С купюрами, понятно. Все вот ее, так сказать, выпады, они были вырезаны, но все-таки частично вышли. А недавно были переизданы, но уже мало замечены, надо сказать. В 90-е годы мало кто тогда читал, все политики интересовались. Так что Любовь Федоровна Достоевская, 26-й год. И когда она умерла, надо сказать, итальянцы поставили ей прекрасный памятник. Для них это было очень ценным, и это выразилось и в эпитафии, где было написано «Дочери великого русского писателя» и его биографу. Это был памятник, по подписке собирали итальянцы, сбросились, и действительно очень красивая такая надгробная чаша, которая тоже имела свои перипетии, потому что это уже была фашистская Италия, и все тогда отмечалось в духе времени, и они написали, что памятник установлен на 10-м году фашистской эры. Известно, что Муссолини объявил фашистскую эру в 22-м году. И рядом там вот эти фашистские символы, ликторские пучки. И это все сбили, когда реставрировали надгробие, посчитали, что как-то типа нехорошо. И поэтому он сейчас выглядит не в его первозданном состоянии, эта память, но он существует. И мы устроили в Бальзана большую выставку, посвященную Любови Федоровне, вместе с музеем Достоевского и ассоциацией «Русь». Надо сказать, что это русский Тироль. В большой степени это замечательная ассоциация «Русь», уже 20 лет существующая, возглавляет госпожа Бьянка Морабини-Цогеллер, мой друг, мой соавтор. И мы вместе с ней пишем книги, устраиваем выставки, вот в том числе и по Достоевской, «Правосудович», и последняя наша книга о графе Бобринском, она также была написана совместно с Бьянкой, и также выпускалась под эгидой ассоциации «Русь».
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Места тирольские, могилы русские. Мы беседуем с историком Михаилом Талалаем, автором только что вышедшей в Москве книги «Да упокоит тебя чужая земля». Расскажите, пожалуйста, о графе Бобринском и его тирольской судьбе.
Русско-тирольской судьбе. Ну, правда, Бобринский, значит, по определению уже русский человек. И это тоже забытая судьба, потерянный человек. Алексей Алексеевич Бобринский, ученый, этнограф, путешественник, открыватель Памира, меценат, опубликовавший до революции массу книг, собравший фотографии, репродукции лучших произведений русского народного искусства, деревянного в первую очередь, но и каменную резьбу он тоже собирал, писал, осмысливал народное искусство. Народник, если можно так сказать, об аристократии. Я сейчас съездил в Бобрике, в его имение, и в 10-е годы он устроил там из своих вот владений, отдал один из своих домов, устроил там школу для крестьян, отдал часть земель совершенно безвозмездно. И все это было, естественно, забыто и отринуто после революции. Ему пришлось бежать. Но в его случае здесь судьба как-то ему покровительствовала, потому что еще ранее, по тем же самым соображениям курортным, он купил в местечке Сиузи, очень красивое такое горное место, купил себе домик в горах, где выезжал вместе со своей первой женой, также вот страдавшей легким, еще до революции. И там он устроил такое русское гнездо. Если остальные россияне, особенно аристократы, из Италии вывозили предметы итальянского декора, убранства, то он вот был таким пропагандистом русской культуры, что он, наоборот, туда все привез. Обустроил себе там, ну, избою не назовешь, конечно, это все-таки замечательный такой домик, дача, вилла. Но русская деревянная резьба, мебель, плафоны, потолки, все в русском стиле. Русские книги, русская библиотека – Ну и в итоге вот на этой даче, на зимней даче, в основном действительно зимой там старались жить, он и провел свои последние 20 лет жизни, уже забытым, на родине. Но, тем не менее, в эмигрантской среде его хорошо знали. Его дача также стала тем местом, где встречались русские. К нему приезжали очень многие. Так, понятно, Бобринские, хорошие связи. Там бывали Юсуповы, Голицыны. Из Швейцарии приезжал философ Иван Ильин. И вот эти имена мы знаем. Но, к сожалению, не сохранилась его переписка, его архив. Он из лучших побуждений собрал все свои самые ценные бумаги, дневники, переписка, эпистолярь и прочее, и отправил в институт Кондакова в Белград. И первая бомба летом 41-го года, немецкая авиация, попадает в этот дом, и все сгорает. Остались какие-то совершенно там обрывки, ненужные ему, самые такие маргинальные книги, и они сохранились там на чердаке. Мы их нашли, наш соавтор Давлат Худоназаров, таджикский исследователь, он очень полюбил Бобринского из-за его памирских экспедиций, тоже там розыски произвел, и ему вот, досталась честь обнаружить на чердаке остатки библиотеки графа Бобринского, который по дипломатическим каналам мы вывезли из Италии, потому что книги старые, конечно, уже никому не нужны. Наука прошла так вперед, что книги по географии, ботанике и прочим естественным и другим наукам сейчас уже не имеют особой ценности. И мы вчера привезли все это в Бобрики, откуда они уехали. Эти книги за 100 лет прошли такой круг, в таком скромном чемоданчике, очень торжественно открывали в музее Бобрики, в доме, где он, ну, собственно, не жил, потому что дом его сгорел, к сожалению, после революции. Понятно, сожгли. Но, по крайней мере, в одной из пристроек, там сейчас устроен мемориальный музей, и мы торжественно вручили книги Бобринского и книгу о Бобринском.
Кто еще из замечательных русских, замечательных в старом смысле, в довоенном, как это употреблялось, или в дореволюционном скорее, кто из других замечательных русских отметился в этом, в этой части бывшей Австрии, нынешней Италии?
Пожалуй, из вот так фигур первого плана мы выделили, нашли вот этих трех людей, три биографии, о которых мы написали целые книги. Сейчас, нам кажется, вот основная моя, по крайней мере, идея, это сосредоточиться вот на интересной среде, в первую очередь, балтийских баронов, о которых я упомянул. И среди них были очень любопытные люди, например, малоизвестные, но тем не менее, которыми надо заниматься, о которых надо писать. Это графы фон Стуры, например, из Латвии, которые и до революции были служивые такие государственные мужи. А после революции они были, как в Италии говорят, деканами русской колонии в Южном Тироле. И последняя из фон Стуры была и старостой православной церкви. Георгий Бергольц, например, очень интересная биография, сотрудник публичной библиотеки, немец, скажем, такой коренной, тоже жил и скончался там в Южном Тироле. И это очень интересная тоже биография. Затем из, я бы сказал, вот таких фигур все-таки послереволюционных, которые прибавляют какие-то такие изюминки необычные к русскому Тиролю, я бы упомянул советского министра Максима Литвинова, который приезжал в Мирано, лечился там в Мирано под псевдонимом во время каких-то конференций европейских. Потом часто упоминал в переписке о Мирано, котором чудесном таком уголке.
Почему меня заинтересовало? Под каким же псевдонимом, простите, он там жил?
Он придумал какую-то русскую фамилию, которая совершенно даже не запоминается, без какой-то особой выдумки. Но чем присутствие Литвинова интересно? Дело в том, что все-таки пребывание Литвинова, советского министра в 30-е годы в Мирано, не осталось незамеченным в белой эмиграции. И не то чтобы готовился, но прорабатывалось покушение на его. То есть сохранились воспоминания, что вот эти белые эмигранты, особенно из балтийских баронов, обсуждали между собой, что надо бы вот его наказать, там и выбирали, как это сделать, но все-таки не дошло до этого. Там экскорт был, и не знаю уж, почему у них не сложилось. Но тем не менее, вот в таком мирном уголке все-таки отплески гражданской войны все-таки доходили даже вот до таких красивых и, казалось бы, мест, где не должны происходить какие-то уж совсем истории кровавые. Мирана еще выплыла при осуждении Льва Троцкого, при знаменитых кремлевских процессах. Один такой тихий уголок, быть может, потому что там Литвинов как-то отдыхал, это отложилось. Одно из обвинений против Троцкого было в том, что он встречался там со своими агентами, с Николаем Кристинским, который сознался, конечно, написал, что он видел Троцкого, встречался, и он там с Троцким обговаривал убийство Сталина. И Троцкий очень как-то решительно отвечал, и сохранились его тоже писания, такое некое отрицание его такого виртуального пребывания в Мирано. Он писал в нем такой ответ: «Я даже не знаю, где это Мирано, пришлось энциклопедию открывать, узнать, что Мирано – это бывший австрийский город, не было меня там». Пусть Кристинский мне скажет, на каком поезде я приехал. Таким образом, Мирано как шпионское гнездо в 30-е годы, очевидно, как-то фигурировало. И действительно, вот на стыке вот этих разных миров Австрии, Италии, известно, это действительно исторический факт, что после Второй мировой войны, в самые последние ее мгновения, Южный Тироль был действительно тем местом, где собирались беглые нацистские иерархи, не вся, но многие из нацистской верхушки, и прорабатывали, куда двигаться дальше, потому что там все-таки такая среда очень своеобразная, немецкоязычная. И последние все-таки месяцы, уже в 1945 году, Гитлер включил эти земли в Третий Рейх. Поэтому был такой период запутанной тирольской, южно-тирольской истории, когда это все было владением уже нацистской Германии Третьего Рейха. Затем туда приехали наши смершевцы, которые, очевидно, знали вот о такой вот среде подозрительной. Пока мне еще не удалось узнать, кого-то вычислили оттуда, вычислили или нет. Но мне известно, что обитатель русского дома, белые мигранты, которые там еще жили, узнав, что приехали представители Советского Союза, они бежали из этого русского дома в горы, там где-то скрывались, отсиживались, пока их не успокоили и объяснили, что вычесывают только советских граждан. То есть они-то, естественно, не знали этих соглашений, что иммигрантов первой волны, тех, которые были подданными Российской империи, их, в принципе, не должны были трогать. Но, во всякий случай, они сбежали. Вот такой еще эпизод, вроде бы, спокойной жизни, но летом 45-го года большой переполох в среде русской миграции.
Программа «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Места тирольские, могилы русские. Мы беседуем с историком Михаилом Талалаем, автором только что вышедшей в Москве книги «Да упокоит тебя чужая земля».
Ну и последний русский Мирано – это совсем уже эпизод уже советских времен, который тоже привлек массу внимания средств массовой информации и спецслужб. Это знаменитый матч, один из апогеев холодной войны, матч между Карповым и Корчным, который привлек, конечно, туда массу репортеров, спецслужб. И это было действительно столкновение двух систем. Диссидент с колючим характером, русский еврей Корчной и представитель советского истеблишмента Карпов. Победил Карпов. Собственно, даже одну из книг, которую я привез из России в свою итальянскую, русско-итальянскую библиотеку, называется просто «Мирано». Вот, и посвящена она замечательной победе советского спорта над безродным космополитизмом в лице Корчного.
Михаил, вы по существу главный открыватель русской Италии в ее не теоретической форме, а в виде практических исследований. На ваш взгляд, какие еще плодотворные уголки этой великолепной страны остались интересны для исследователя, еще не изучены? Куда направите вы свои стопы?
Ну, я думаю, все дороги ведут в Рим. В Риме, конечно, еще очень-очень многое нам откроется. Многие судьбы еще меня спрашивают, известно ли мне тот или другой, который по всем данным уехали в Рим и там прожили большую часть жизни своей. Пока еще многие зацепки именно римские не задействованы по разным причинам, и сил мало, потому что, ну, скажем, там в Южном Тироле все на виду. Вот тот же самый граф Бобринский, про него ходили слухи, что это последний российский посол в Австро-Венгрии. Ну, прекрасно одетый человек, с усами, и хотя он к дипломатии не имел никакого отношения, вот все о нем знают. И приехав в Южный Тироль, я спрашиваю, а кто у вас здесь был там из русских? Кто здесь был? Граф Бобринский, даже какая-то горная дорожка названа его именем. В Риме такой поиск невозможен. Хотя вот по воспоминаниям Ширяева, который оказался в русском Риме после Второй мировой войны, он пишет, что русская колония в Риме – это самая аристократическая по своему составу из всех российских колон. Здесь живет, это статистика Ширяева, 300 русских аристократов самых таких верхних слоев, то есть 300. Из них, повторю, мы только нескольких зацепили. И это понятно, конечно, занимаются фигурами, которые оставили больше следов в литературе, там, скажем, Вячеслав Иванов, вокруг него целый институт работает, целые фонды. А я уверен, что найдется еще много интересного. Какие-то там вот остались секретные части, почему-то, скажем, католические круги очень неохотно пускают свои архивы, потому что существовала целая политика помощи русским эмигрантам. И один из, ну, скажем, таких моих, не то что провалов, но неудач в моей исследовательской деятельности, известно, что Ватикан устроил русский дом в Риме, настоящий русский дом, через, есть такой Circolo San Pietro, то есть кружок общества Святого Петра. И сняли целый домик, там были десятки русских людей. Когда же я обратился с запросом допустить меня к архивам этого русского дома, без объяснений, к сожалению, пришел отрицательный ответ, что это частная общественная организация, и допуска исследователей не дозволяют. Хотя речь идет о 20-30-х годах. Но Бог даст, я буду продолжать, и Бог даст, и эти тоже ватиканские секреты тоже когда-нибудь откроют свои тайны.
Места тирольские, могилы русские. У нашего микрофона мы беседовали с историком и писателем Михаилом Талалаем. Его книга «Да упокоит тебя чужая земля» только что вышла в московском издательстве «Старая басманная». Предисловие книги написала итальянская словистка Бьянка Морабини-Цогелер. Она же предоставила и фотографии. Бьянка Морабини-Цогелер возглавляет культурную ассоциацию «Русь». Выпуск «Поверх барьеров» готовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, считаю. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Столица империи и советская провинция. От города трех революций к православному консерватизму. Ток-шоу «Петербург свободы» с Виктором Резунковым. питерский взгляд на политику и общество. Каждый вторник и среду в час дня по Москве сразу после новостей. Всегда на сайте swobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.